разобрался с ошибочками, которые здесь были. Тут несколько было ошибок, я вам сейчас их покажу. Значит, вверху там было различие, сделанное между Богом и Богом. Там не только не Исаия, а Псалом, но еще и не тот Псалом, точнее не те стихи. Давайте их откроем. Это Псалом 45 или 44 момент. Да, это 44 Псалом. 44 Псалом, стихи 7 и 8. Говорится различие, ну как бы, как вроде два Бога, на самом деле две личности одного Бога. «Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Пророчество, которое потом Иисус к себе применил. Вы видите, да, здесь? «Престол твой, Боже, посему помазал тебя, Бог твой». Тут как бы говорит, вот ты, Боже, такой, и Бог твой помазал тебя, более соучастников твоих. И 109-й Псалом. Здесь, видите, было написано 110-й, 109-й Псалом, первый стих. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». То есть в Ветхом Завете говорится о таком о нескольких личностях, о трех личностях Троицы, которые между собой имеют общение, и это открыто уже в Ветхом Завете. И, значит, смотрите, трехсоставные формулировки, которые здесь, я уберу их и в следующем материале. Как, ну, не сильно убедительные отрывки, не знаю, мне не очень нравятся они. Я взял это из другого материала и... Дальше появление ангела Господня, отождествленного с Яхве и в то же время отличающегося от Него. Тоже такие очень косвенные доказательства того, что вот Бог и есть ангел, который представляет Бога, как бы Бог, и есть различия. Следующий раздел олицетворение, персонализация, тоже неубедительные отрывки. Вы можете посмотреть, сами подумайте. Я вам хочу дать вместо вот про ангела другой отрывок, который более убедителен. Это Бытие, 18 глава. Это явление Бога Аврааму, 18 глава, 1 и 2 стихи. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». Это тоже косвенное такое указание на то, ну, ветхозаветный читатель обязательно бы задумался, интересно, Бог явился, но три, в трех ангелах. Это интересно. Вот такое появление ангела Господня, и их было в трех мужах. То есть Бог явился. В Ветхом Завете, давайте мы еще посмотрим, божественность Мессии подчеркивается. Исаия, 7 глава. Когда говорит о Мессии, говорит о том, что Он будет Богом. И мы уже знаем в Новом Завете, что Иисус пришел, молился Отцу Своему, и Ветхий Завет уже утверждал, что Мессия будет Бог. Исаия, 7 глава, 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, нарекут ему... Имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. То есть косвенное как бы указание на то, что он Бог. Буквально через несколько страниц, глава 9, 6 стих очень прямо указывает на то, что Мессия Бог. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, на его бедрах, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Там имя ему Эммануил, Бог с нами. Здесь имя Бог крепкий. Это то, что это имя, которое описывает сущность Мессии. И еще из Ветхого Завета. Упоминание Бога, Мессии и Духа Божьего в одном и том же отрывке. То есть в одном отрывке в Ветхом Завете описывается как бы Бог Отец, Мессия, то есть Бог Сын и Дух Святой. Псалом 32. Псалом 32, 6 стих. 4 и 6, там чуть повыше было, когда Слово Божье как бы говорит о том, что оно есть Бог. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. То есть подчеркивается как бы личностность Слова. А в 6 стихе: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство Его. То есть о Слове говорится как о том, который все творил, то есть как о личности. И употребляется... То есть здесь больше подчеркивается момент, как бы, что Слово есть Бог. И потом, вы помните, в Евангелии от Иоанна мы еще прочитаем отрывок. Давайте Исаия 61:1 посмотрим, более яркий отрывок. Вы видите, есть отрывки менее яркие, есть отрывки очень яркие. Исаия 61:1. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня» и так далее. Смотрите, здесь подчеркивается наличие Духа Господа Бога на мне, и под мне подразумевается Мессия. Это пророчество о Мессии. То есть здесь упоминается Дух на мне, то есть Дух — это не абстракция какая-то, это, ну, то есть это присутствие Духа Святого от Отца на мне, Сыне, на Мессии. И 63 глава. Здесь же. 63 с 8 стиха. С 8 по 12. Давайте прочитаем, разберемся, как здесь упоминается Бог, Мессия и Дух. Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут. И он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчились Святого Духа Его. Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих, где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который ввел Моисея за правую руку, величественную мышцею своею, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходил в долину. Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Ну, как минимум, здесь очень очевидно, Бог и Дух Святой, Дух Святой подчеркивается как Бог. Мессию здесь можно разглядеть вот в этих 8-9 стихи, где говорится о Искупителе. Но как минимум здесь Дух и Отец очень, очень ярко представлены. И пророк Агей, давайте еще посмотрим. 5 стих. «Завет мой, который я заключил с вами при шествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». То есть очень часто мы под словом «дух» немножко абстрактно подразумеваем, и нужно быть аккуратным, как Писание использует это слово, потому что оно иногда по-разному, разное значение имеет. Но вот здесь как бы Бог говорит о себе и о Духе Своем. И если из Исаии предыдущий стих мы видели, как Бог говорил о Духе Святом, как о Боге. Хорошо, если подвести итог по Ветхому Завету. Мы очень ясно видим, Ветхий Завет утверждает единство Бога. Второзаконие 6.4. Далее мы видим яркое утверждение, где Бог говорит о себе, при том, что Он един, во множественном числе. И мы видели много отрывков. Далее мы видели отрывки, где Бог говорит сам с собой, сказал Господь Господу своему, то есть как два Бога вроде бы разговаривают, две личности разговаривают между собой. Далее мы увидели отрывки, в которых описывается в одном отрывке Бог и Дух Святой, как Бог, который вел, который делал и действовал. И еще яркое такое, это то, что мы увидели божественность Мессии, то, что Ветхий Завет ясно утверждает, что Мессия, который придет, и в Новом Завете мы знаем, что это Иисус, он будет Богом. И этот Мессия молился Богу Отцу, и у них были отношения. Поэтому мы видим разные личности Троицы уже в Ветхом Завете. Теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Новый Завет тоже подтверждает божественное единство. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Иоанна 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого, истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть, опять же, здесь Иисус о себя упоминает и в общем о Боге говорит, и говорит о Его единстве. 1 Коринфянам 8:4. Итак, а об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть Библия, Ветхий Завет и Новый Завет очень ясно утверждает, что нет многобожия. Есть единый, один истинный Бог. Он един в своей природе и, если так можно сказать, множествен в своих личностях. Тоже 1 Тимофея 2:5, там тоже говорится о едином Боге. Второй момент из Нового Завета. Новый Завет упоминает божественность всех трех личностей. То есть всем трем личностям приписывает такую характеристику, то что они есть Бог. Иоанна 6:27 говорится о том, что Отец там назван Богом. Ну хотя это, конечно, наверное... Самое легко обозримое, то, что Отец в Новом Завете представлен как Бог. Поэтому мы посмотрим один только отрывок из тех, которые здесь представлены. Иоанна 6:27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». То есть Отец назван Богом в Новом Завете, абсолютно очевидно. Римлянам 1:7, 2 Коринфянам 8:6, тоже отрывки, где говорится, что Бог Отец, Он есть Бог. Теперь о Сыне. Сын назван Богом в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Глава, которую свидетели Иеговы извратили, называя новый перевод сделали. На самом деле этот перевод абсолютно безграмотный из греческого языка. Они обычно, этот отрывок очень ясно говорит о божественности Христа, и поэтому они с ним воюют, и поэтому они просто сказали, что более правильно с греческого перевести по-другому, и это просто безграмотный перевод. То есть то, что они утверждают, очень далеко от правды. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». То есть, какое это Слово? Да, оно было в начале у Бога, и под началом подразумевается, что оно было всегда, вечно. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И это как бы сразу же направляет нас к бытию, что все сотворенное сотворено Иисусом. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека», говорится о природе божественной, что Он есть живой, в нем жизнь и свет от него, то есть истина от него. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Здесь, конечно, можно подробно читать, но 14 стих мы обратим внимание. «И Слово, которое было Бог, написано, да, стало плотью, стало младенцем, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца», то есть того же рода. Он того же рода, что и Отец, мы видели Его славу, как Бога. Здесь можно больше читать, например, еще 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим», то есть сущий в недре, то есть обладающий вот этим глубоким единством с Отцом. «Он явил Бога нам, Он нам Его показал». То есть, потому что Он есть Бог. То есть, Новый Завет утверждает о том, что Иисус есть Бог. Давайте еще Колоссянам 2.9 посмотрим. Написано: «Ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно». То есть, Иисус в теле находится, то есть, Он в телесном состоянии, то есть, Он воплотился, стал человеком, и в Нем обитает вся полнота Божества. То есть, Он на 100% Бог, Он полностью Бог. Он не стал Бог меньше, когда стал человеком. Он стал в каком-то смысле больше, Он стал не только Бог, но и человек. То есть, в Нем обитает вся полнота Божества. Помните, в другом месте написано, это в Филиппийцах, по-моему, может быть, давайте сейчас и откроем его. Филиппийцам, 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В греческом оригинале чувствования как точнее перевести? Кто делал пометки во время проповеди, у того есть ответ прямо сейчас. Мышление там имеется в виду. То есть у вас должно быть то же мышление, какие во Христе Иисусе. Делайте пометки, друзья. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть Он, будучи образом Божиим, в смысле, что люди сотворены по образу Божию, Он, будучи в теле человеком, вовсе не считал воровством или грабежом признавать себя равным Богу. Это не было ложью, когда Он говорил: «Я есть Бог, я есть равен Отцу, я такой же, как Он». Хотя Он находился в теле, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. И это не есть идолопоклонство, поклонение Иисусу, потому что Он есть Бог. Поклонение чему-либо, кроме Бога, есть идолопоклонство. И Он Ему дал имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. Никогда ни перед какими ангелами нельзя поклоняться. И везде это осуждается в Библии. И даже в Откровении Иоанн хотел поклониться, и ангел остановил его. Здесь же ясное утверждение, что Иисус равный Богу. В Колоссянах Он обладает всей полнотой Божества. И здесь говорится, что Бог через подвиг Христа Он превознес Его, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. То есть преклонение достоин только Бог. И Отец выводит Христа и ставит Его превыше всего, чтобы люди преклонились. И это не есть идолопоклонство, потому что Иисус есть Бог. Давайте обратим еще внимание на один отрывочек. Колоссянам 1 глава, это то, что свидетели Иеговы любят показывать. Мы прочитали 2 главу, да? В нем обитает вся полнота Божества телесно. Вы можете этот отрывок, в 1 главе есть отрывочек, где вы можете пометки себе сейчас поставить, а именно Колоссянам 2.9 и Филиппийцам, то, что мы прочитали. Потому что свидетели Иеговы как? У них есть набор отрывков, по которым у них есть аргументация, они обычно про это говорят. Потому что они будут говорить вам про это, у вас будут пометки, вы не будете слепыми. Смотрите, с 14 стиха, в котором, о Иисусе говорите, Сына Своего видите выше, в 13, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И вот здесь они подчеркивают, раз Он рожден, значит, Он не существовал раньше. И это Колоссянам, 1 глава, 15 стих. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, всякого творения». Они как бы говорят, Он есть первое творение, которое Бог сотворил. Он от начала был, в смысле, Его не было, а потом Бог Его сотворил, Он Его родил. Но на самом деле это некорректная аргументация идет. Во-первых, мы говорили, Он в недре Отчим, то есть определенное единство и выражение из этого единства этих личностей, поэтому как проявление этих личностей из единства. Поэтому там он в недре отчим или здесь рожденный, то есть подчеркивает его как бы вот проявление, а не то, что он появился. Во-вторых, слово «рожденный» не всегда значит «его не было и появился». Используются слова, и мы должны в контексте ближайшем в первую очередь, а во вторую очередь в контексте всей Библии или всего богословия, мы должны стараться понять, какой смысл заложен в это слово. Ну, например, я уже говорил о слове «дух». Мы должны аккуратно смотреть от контекста. Да? То есть под «духом» подразумевается иногда «дух святой», и говорится просто «дух», одно слово, без «святой». Иногда «дух человеческий», иногда мы говорим «в духе времени», и как-то это слово, и контекст помогает нам понять, какой именно дух подразумевается. То есть точно так же слово «рожденный», оно не какой-то сегмент, какую-то часть этого слова, какое-то значение этого слова относится к Иисусу. И это не значит, что Он не был и появился. Это не значит, что Отец Его зачал и родил, потому что Его не существовало. Но это значит Его единородность с Отцом, Его единый род, единая природа. И это мы видим из других отрывков очень ясно. Вся Библия, она просто, ну, мы уже посмотрели несколько отрывков, да? Иоанна очень ясно утверждает. И Слово было Богом, и Слово стало плотью. Или здесь полнота божества телесна в нем. Или там он не почитал хищением считать себя равным Богом, потому что он и был Бог. И Бог призывает поклоняться ему. Это все прерогативы божества. И поэтому здесь рожденный подразумевает единородный. Это только эта часть вот этого слова здесь подчеркивается. Потому что когда я говорю, у меня есть сын единородный, да, то есть рожденный от меня, то я обычно, мы люди говорим, он моего рода, ну и говорим, что мы родили его. Его не было, и он появился. Но все эти отдельные части этого слова, значение слова не относятся к Иисусу, а только вот эта часть единородность. И здесь видно это дальше, смотрите. Обычно свидетели Иеговы, они не знают, кстати говоря, что такое герменевтика. Во-первых, они даже этого слова не знают, и во-вторых, у них нет такой науки. Чему я был очень удивлен, как-то общался и говорил, они не вдомек об этом. У них, как понимать Библию, у них есть пророки, или как там они называются, свидетели какие-то верные, неизвестные, тайные где-то в Америке, которые пишут сторожевую башню, которая есть фактически богодухновенное истолкование текста. Поэтому как текст толковать, у них нет таких понятий. Поэтому я им говорю, давайте, я готов с вами поговорить, но только давайте каждый стих, который вы будете говорить, мы будем рассматривать в контексте. Конечно, но потом очень трудно. Нет, а давайте посмотрим параллельные места. И я говорю, ну вы знаете, что параллельные места это придумали люди? Таких два больших глаза на меня смотрят. Это как непонятно, как разве параллельные места не такие святые? Я говорю, прежде всего контекст должен править. Потому что я могу запараллелить, ну, как я захочу. Поэтому смотрите здесь контекст. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, в смысле единородный с Отцом, такой же Бог. Почему так? Ибо им создано все. Все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Смотрите, во-первых, им создано. Бытие очень ясно утверждает, кто там творил. Творил Бог. Они говорят, ну да, ну в смысле, Бог сотворил Иисуса, а потом через Иисуса творил. Но там очень ясно говорится, творил Бог, и там множественное число. По подобию нашему мы посмотрели уже. Во-вторых, смотрите, Он все сотворил. Смотрите дальше. И Он все это сотворил для Себя. Все им и для Него создано, чтобы пред Ним все преклонилось. Все ради Него существует. Это прерогатива только Бога. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Все им существует, и Он суть всего, Он прежде всего. И дальше, и Он есть глава церкви. То есть, сам контекст вот этот ближайший уже говорит о том, что Он есть Бог. Если заглянуть в Бытие еще больше. Если заглянуть даже в Колоссянам, полнота в нем божества телесно есть. Даже здесь, в соседние отрывки. То есть, как бы, Писание очень ясно утверждает. Но для того, чтобы толковать, что Он не Бог, нужно просто вырывать из контекста. И не желая смириться перед этим. И еще один момент. Рожденный, это значит единородный, единоплеменный, имеющий одну природу с Богом. и он просто проявился особенным образом. Давайте откроем притчи, 8 главу, 22 стих. Я, когда говорю, что нужно делать пометки в Библии, то я в это сильно верю. Я это делаю сам. И этот отрывок я сейчас открыл, я не планировал по конспекту его открывать, но я открыл, у меня есть пометки. Я сейчас открою вам стих, я не знаю, что там написано. Когда-то я исследовал и написал, сейчас мы увидим, правильно ли я тут написал. Притчи 8.22. Господь имел меня, и здесь речь идет о премудрости. Премудрость взывает и обращается. И мы говорили, кстати, об этом отрывке, это тоже им нравится этот отрывок. И я пытался показать, что под премудростью здесь что подразумевается, в контексте нужно смотреть. «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих исконий. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных вод. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака. Когда укреплял источники бездны. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». И я уже не помню, почему этот отрывок поместил. Я помню, что мы разговаривали со свидетелями, и они как-то аргументируют этим текстом. И я помню, что мы разговаривали о том, подразумевается здесь под мудростью личность или подразумевается общее понятие мудрости. Да, то есть мы рассуждали, жена моя как бы тоже с нами тогда присутствовала, и она как раз подчеркнула вот это слово «родилась» вот в этом контексте. Спасибо большое. Смотрите, здесь мы рассуждаем вот о чем. Как употребляется слово «родилась»? Видите, 24 стих «родилась». 25-й родилась и так далее. То есть, если подразумевать, что появилась я, меня не было, и потом я появилась, то значит, до этого Бог не обладал мудростью. Потом она вдруг появилась, и у Бога появилась возможность мудрость, ну, мудрым быть. Таким образом, когда здесь говорится «я родилась», то есть, не имеется в виду, что ее не существовало, а потом она появилась. То есть, это слово «родилась» используется не только как... ну, как люди, да, родились, не было, появились. Но и как имеется в виду, что была изначально всегда. Поняли, о чем речь или нет? Друзья, общайтесь со свидетелями Иеговы. Что? Она не появилась, не создалась, а она проявилась ярко в творении. И она об этом здесь, ну, как бы здесь ведется такая аргументация относительно вот этой мудрости. Поэтому... такой момент. Это к тому стиху. Да, еще комментарий. Да, отлично. Даже в рождении детей у нас, хотя это неадекватный как бы пример, ну, во всей своей целости. Что? Нет, это хороший пример. Я имею в виду, что он не, всякая иллюстрация не отражает полностью всех нюансов. Но даже вот в рождении детей мы видим, мы называем, ребенок родился, хотя он уже жил 9 месяцев, как, ну, обычно. Он уже жил. Поэтому аборт – это убийство. И у нас, кстати, в стране есть много людей, серийных убийц. Только это просто не библейски смотрится на это называется просто аборт. Которые люди делают много раз аборт в своей жизни. Это серийное убийство. Человек повторяет опять и опять эти убийства. Хорошо. Значит, Новый Завет говорит о разных личностях Троицы, как о Боге. Отец назван Богом, Сын назван Богом, мы посмотрели. Евреям 1.8 мы уже читали, там тоже говорится Сын назван. И Дух тоже назван Богом. Давайте посмотрим Деяния, 5 глава. Друзья мои, трудитесь сейчас и созидайте свои убеждения. Это не самая увлекательная, может быть, тема. Уже как бы все знают правильный ответ. Я и так верю в Троицу, мне не нужно убеждать. Но углубляйте свои убеждения. Пусть эти убеждения будут больше прорастать корнями в Писании. Поэтому я показываю столько отрывков, которые по сути одно и то же говорят. Но я знаю, когда мы смотрим много отрывков, это утверждает нашу веру. И пусть это не просто вера уверенная будет, но пусть она будет еще основана на Библии очень хорошо. Деяния 5, 3, 4. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Смотрите, здесь как Петр видит Духа Святого, как личность, которой можно солгать. Свидетели Иеговы говорят, что это просто сила абстрактная, которую Бог запускает. На самом деле это личность, которой можно солгать. Силе нельзя солгать, с силой нет никаких отношений. Поэтому здесь Петр говорит об отношениях с Духом Святым, с Богом, в частности с Духом Святым, между Ананией и им. И он говорит: ты допустил в сердце твое мысль обмануть Духа Святого и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Ты мог не продавать имение, никто тебя не заставлял. Даже в первой церкви, кстати говоря, не все продавали имение. Вот здесь мы видим. Не все были обязаны, и во-вторых, они собирались по домам. Это важная заметка. Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Он говорит о солгать Духу Святому в третьем стихе, и сразу же здесь он говорит, кому он солгал. Ты солгал Богу. Дух Святой есть Бог. 1 Коринфянам 3:16. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Во-первых, Дух Божий живет, то есть это тоже присуще личности. Во-вторых, он говорит о том, что это храм Божий, который принадлежит Богу, это жилище Божие. И это жилище занимает Дух Святой, Бог, таким образом. Раз это жилище Божие, а не просто чье-то. Хорошо. Итак, мы посмотрели, что Новый Завет упоминает как бы Отца как Бога, Сына как Бога и Духа Святого как Бога. И мы посмотрели, что Новый Завет говорит о единстве Бога. Уже из этого очевидно, что из этих ясных отрывков, из которых мы делали много всяких таких измышлений, это очень прямой, то есть это уровень Писания. Я, помните, рисовал вам, когда мы говорим о богословии, нам важно понимать, есть уровень Писания самого. Вот это Писание. Какие-то части, отрывки Писания мы сейчас увидели, и мы перешли на второй уровень выводов из Писания. Мы прямо эти отрывки привели сюда. Мы не делали такой путь каких-то там рассуждений и потом что-то там себе настроили сюда. Мы прямо из Писания увидели ряд отрывков о единстве, о божественности Отца, Сына, Духа Святого. И из этого мы сразу же на фундаменте Писания, здесь вот рядом, мы формируем понятие о Троице. То есть понятие Троица, то есть единство Бога и три личности, оно очень прямо из Писания исходит. Мы всегда должны быть более уверены, когда наши выводы ближе к Писанию, и чем выше мы поднимаемся, тем менее мы должны, ну что ли, отстаивать, быть открытыми к рассуждениям. К сожалению, иногда люди строят богословие уже вот здесь вот. У них за счет каких-то понятий уже на этом уровне выведены новые понятия. Уже как бы бывает не напрямую из Писания, а из каких-то богословских позиций. Мы так тоже должны делать, это верно. Но чем дальше мы идем, тут уже на понятиях строится следующая концепция. Тут уже на этих концепциях строится еще какое-то представление. И часто разговаривая, например, с людьми, которые там с богословами, или которые вот как-то рассуждают о богословии, сталкиваешься с тем, что Библия очень далеко, и люди часто могут Библию даже не открывать. Они могут говорить о... что правильнее, кальвинизм или арминианство, и говорить об этом часами, днями, неделями, не открывая Писание. И говоря уже просто о концепциях, а вот Лютер там так написал, а Кальвин так, а вот Цвингли здесь так написал, а вот там еще такой-то автор, он вот так написал. Они уже оперируют цитатами, богословскими концепциями, и из них выводят что-то следующее, а не с Писанием работают. Это большая опасность. Поэтому мы увидели, как... Учение о Троице, оно прямо из Писания проистекает. Мы можем быть в нем глубоко убежденными. Более того, в Новом Завете три личности Божества упоминаются вместе. И есть много-много-много отрывков, вы видите, здесь приведено. Один знаменитый отрывок Матфея, 28 глава, 19 стих. Матфея 28, 19, когда Иисус возносится, и Он дает, суммирует свое повеление – ученикам и говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Он здесь ставит на один уровень Отца, Сына и Духа Святого. Он упоминает их вместе, и он говорит: «Вы их крестите в Его имя, в Его славу, ради Его имени, ради Его прославления, так как Он есть жизнь, Он есть сила для нашей жизни, Он есть направление, Он есть источник всего». И кто этот Он? Только Отец? Нет. Только Сын? Нет. Отец, Сын и Дух Святой. Он бы не вывел на один уровень с Богом. Нигде вы не увидите такую формулировку. И сделайте что-то во имя Бога и ангела или архангела Михаила. То есть такого не может быть. Мы не можем ставить рядом никого. Никто не может поклоняться кому-то еще, кроме Бога. Но когда вместе ставятся такие понятия, или там слушайтесь Бога ради Иисуса и ради апостола Иоанна, мы такое нигде не увидим. Везде апостолы умоляют слушаться Бога, ради Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Эти три личности здесь упоминаются вместе, неспроста, это подчеркивает божественность трех личностей, их единство. И вы можете много-много других отрывков видеть. Библия ясно об этом учит, что Бог есть единый, но в трех личностях. Откровение Божьего триединства существенно для Божьего искупительного плана. Если мы смотрим на весь Божий искупительный план, план спасения человечества, мы видим замысел в Троице, или замысел, если можно сказать, что Отец имеет замысел, и Иисус приходит, исполняет этот замысел, замысел искупления, и Дух Святой воплощает этот замысел в жизнь. Дух Святой работает с сердцами, приводит их к покаянию, взращивает их в вере, чтобы спасение действовало во всех уголках жизни человека. И мы видим, как вместе происходит. И мы уже увидели Иисус одесную Отца, и Отец покоряет всех, и ангелов, и людей, в покорность Христу, чтобы они все прославили Его. То есть мы видим, как есть такое взаимослужение в Троице. И в искуплении мы видим участие каждой из ипостасей Троицы. Формулирование доктрины триединства в истории. Никейский символ веры в 325 году сформулировал этот символ веры, на котором стоят все верные христиане. «Верую в единого Бога Отца, всемогущего Создателя неба и земли, всего видимого и невидимого, и в одного Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, рожденного Отцом». И мы уже сейчас с вами понимаем, как правильно понимать слово «рожденного Отцом». «Прежде всех миров, Бог от Бога, свет от света, самого Бога от самого Бога, рожденного, несозданного, имеющего одну сущность с Отцом. И верю я в Святого Духа, Господа и Даятеля жизни, кто исходит от Отца и Сына, которого прославляют и которому поклоняются вместе с Отцом и Сыном». Это 325 год христиане сформулировали на основании Писания. Вторая формулировка, 4 или 5 век. Афанасиевский символ веры. Мы поклоняемся одному Богу в Троице и Троице в единстве, не смешивая личностей и не разделяя сущности, потому что есть одна личность Отца, другая личность Сына и третья или другая Святого Духа. Но Бог... Отец, Сын и Святой Дух един, равный в славе, равновечный в величественности. Вестминстерское исповедание веры, 1647 год, 17 век. В единстве Божества есть три личности, имеющие одну сущность, могущество и вечность. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отец из ничего не рожден, не исходит, Сын, вечно рожденный Отцом, Святой Дух, исходящий от вечности, от Отца и Сына. Таким образом, мы видим, что христиане на протяжении всей истории верили в Троицу. Они исповедовали ее, они формулировали это. Мы не можем объяснить тайну, как так может быть в едином Боге три личности. В мире мы нигде это не можем увидеть, ни в животных, ни в людях, ни в ангелах. Эта тайна нам не открыта, но Писание ясно нам открывает Троицу. Мы не можем ее объяснить, все механизмы, как она устроена, но мы можем ясно библейски сформулировать эту позицию богословскую и стоять на ней. Природа Троицы. Сущность Бога едина и неделима. Бог не может быть разделен. Второй момент. Единый Бог имеет в себе три разные личности. Третий момент. Полная и неделимая сущность Бога равноправно принадлежит каждой из трех личностей Троицы. Каждая из личностей обладает всей полнотой Божества. Четвертое. Три личности равны и одинаково божественны. Пятое. Троица – это необъяснимая для нас тайна. Ее никогда мы не сможем до конца объяснить. Не существует ни одного адекватного сравнения, которое мы могли бы провести. Все сравнения для того, чтобы лучше понять Троицу, когда Троицу с чем-то сравнивают, они очень ограничены. Например, говорят, что ну, это как, там, например, как кленовый листок. Есть, вот, он один вроде бы, но есть три такие разветвления. Отец, Сын и Дух Святой. Это не совсем адекватно. Или говорят, это как вода, она может быть пар, лед и жидкость. Это тоже одна и та же вода в одно и то же время, либо пар, либо лед, либо жидкость. Один и тот же Бог всегда, и Отец, и Сын, и Дух Святой. Поэтому все примеры не очень адекватны, это тайна. Шестое, взаимоотношения внутри Троицы. Сын рожден, и Дух исходит. На период вот этого мироздания, истории мироздания, процесса искупления и создания церкви, которая будет в небесах, каждая из личностей Троицы играет свою роль, смиряясь друг перед другом, помогая друг другу, служа друг другу, и мы это можем увидеть подотчетность, подчиненность в замысле именно такого мироздания это уже было. Иисус был подчинен Отцу даже до того, как воплотился, потому что совершался замысел. И в Откровении написано, что когда вот все произойдет, тогда будет Бог все во всем. Как бы будет как новый такой, новый этап начинается в действиях и в замысле Божьем. Вестминстерское исповедание веры еще говорит так. Сын вечно рожден Отцом. Святой Дух исходит от Отца и Сына от вечности. То есть у них есть определенные взаимоотношения. Скажу так, определенная субординация, или еще такое слово, в Троице есть иерархия. На период творения они согласились, что должна быть иерархия. Поэтому Иисус все, что делал на земле, не делал ничего, кроме того, что Отец повелевал Ему делать. Будучи полностью Богом, Он мог, имел право, но Он решил играть такую роль, подчиненную, абсолютно подчиненную Отцу. Поэтому Он не сделал ни одного чуда, не сказал ни одного слова, ни одного понятия, не сделал на земле, чтобы не было повелено Отцом для Него. Поэтому такое слово я специально использую, которое часто используется негативно, как иерархия, или как власть, или подчинение. Это проистекает из Троицы. Почему дети должны подчиняться родителям? Потому что сам Бог в Троице уже показывает нам пример подотчетности и благословения этого. Почему жены должны повиноваться своим мужьям, как Богу? Потому что Троица являет нам такие взаимоотношения, и в этом есть слава и благословение. Почему быть помощницей мужу не унизительно? Потому что сам Бог внутри себя уже играет такую роль. И сам Бог называет себя помощником нам. Это не унизительная роль, это просто другая роль. Почему мы должны повиноваться властям, которые поставлены в государстве? Потому что Бог, сама Троица, учит нас повиновению. Учит нас благословению повиновения, благословению смирения, покорности и кротости. Почему нам нужно повиноваться наставникам, которых Бог поставил в церкви, пастырям и другим служителям? Потому что Троица учит нас этому, не независимости, отделенности и самодостаточности, но единству и подчиненности. Поэтому само это понятие, которое сейчас в мире атакуется мощно, оно проистекает из Троицы. И поэтому, когда мы смотрим на Троицу, на их взаимоотношения и понимаем, что каждый из них равен и столь же величествен, и столь же славен, при всем при этом у них есть взаимоподчинение. Иисус полностью подчинился на земле, Отец сейчас посадил Христа и служит Ему, чтобы покорить всех под ноги Ему. Дух Святой на земле не проповедует себя, но проповедует Христа. И это его очень скромная, очень смиренная миссия на земле. Поэтому в Библии, если вы заметите, немного так написано про Духа Святого, как написано про Отца и про Сына. Дух Святой очень скромно показывает себя в Писании. И он учит смирению, кротости, верным ценностям, подотчетности. И он указывает своим служением на Иисуса Христа, на которого должны быть устремлены наши взоры. И Христос сам показывает свое уничижение и сокрушение, когда он пришел на землю. И для нас это все примеры. Для нас это все назидание и наставление. Помните, я вначале показывал отрывки из Исаии, где говорится, Бог что-то говорит, я буду делать, я буду спасать. И потом он это доказывает самим собою. Он показывает, кто еще есть такой, как я. Я вот это делаю, это, и народы передо мной, как капля из ведра. Он собою обосновывает сущность жизни, собою обосновывает верность своих слов и то, как устроен этот мир. Троица собою нам обосновывает истинное христианство. Жены, которые любят Троицу, которые познают Троицу, учатся послушанию с громадной внутренней радостью, не чувствуют себя униженными и не пытаются создать свой имидж или чувство собственной значимости возвысить за счет того, что они умнее мужа в чем-то или могут его там критикнуть перед кем-то или могут ему не покориться или еще что-нибудь такое. Это чисто мирское мышление. Когда мы вникаем в то, какой Бог, мы учимся вот этим всем истинам, которые я произнес. Вы можете увидеть здесь вставочку Джеймса Пакера из книги «Познание Бога», который как раз говорит о такой подотчетности Иисуса Христа своему Отцу. «Вечное происхождение Сына или вечное рождение. Рожден не значит сотворен или появился». Колоссянам 1.15, мы с вами разобрали этот отрывок. «Вечное происхождение Духа – это вечное исхождение, это вечное такое же проявление себя». В определенном, ну, вот в определенной ситуации, это Отца и Духа. Помните, Иисус сказал, что Он лучше вам, чтобы я ушел, потому что если я пойду, молю Отца, и Он даст вам Духа, который будет утешителем для каждого из вас. И еще мы с вами посмотрим на ошибочные понятия Троицы в истории, и потом посмотрим на применение христианской жизни. Есть ли какие-то вопросы по Троице? Подумайте, если у вас есть вопросы, вы сможете задать. Сейчас мы дойдем материал и потом вопрос, хорошо? Ну, не в смысле не весь материал, а этот раздел. Ошибочные понятия Троицы в истории. То есть они всегда существовали, как и сегодня. Я уже говорил, иудаизм, свидетели Иеговы, мормоны и многие-многие другие еще. Одна из проблем – это субординационализм. Подчиненность. Ну, подразумевается, что отец самый главный, все остальные не главные, и вот в таком роде, что как бы три личности Троицы не есть равноправные. Это отклонение от библейского учения. Или тритеизм, это как понятие о том, что это три разных Бога. Это тоже неверное представление у Троицы. Или модализм, когда кто-то моделирует себя. То есть Отец, Сын и Святой Дух – это три модели существования или выражения одного Бога. Как пар, жидкость и лед. Да? Одни и те же молекулы в одном состоянии проявляют себя как пар, в другом состоянии температурном – как лед, в третьем – как жидкость. И вот некоторые говорят, что Троица, ну это как бы не совсем Троица, что значит Бог один есть? Ну это он в какой-то период истории выражал себя больше как Отец. В другой период истории он решил себя выразить как Сын. В третий период истории он выражает себя как Дух Святой. То есть он как бы единственная личность, просто выражается в разных, что ли, одеждах. Это есть отклонение от библейского учения. Хорошо, как это применимо к христианской жизни? Во-первых, Бог невероятно величествен и таинствен. Мы не можем до конца Его объяснить. Он превосходит по своему даже, если так можно сказать, устройству, превосходит все, что только мы знаем. Ничего подобного нет. Бог превосходен, величествен, Бог непостижим до конца, мы никогда не сможем Его постичь и разложить по полочкам, как мы можем постичь что-то простое, что проще нас. И еще один момент. Преклонение или вера в такого Бога требует веры. Веры, которая не требует объяснения всех нюансов и всех вопросов. Веры, которая требует библейского обоснования, мощного библейского заявления. Вера должна быть основана на ясном логическом анализе Писания, на ясных логических доводах. Но эти доводы не дают ответы на все вопросы. Как я здесь уже вам рисовал, есть Писание, отсюда есть ясные тексты, из которых мы приходим к понятию Троица. При этом мы не понимаем, мы формулируем это, мы понимаем что-то, но мы не понимаем очень-очень многого. То есть вот здесь можно так еще дорисовать. Здесь у нас есть очень много вопросов, которые мы могли бы поставить. Как это так может быть, три личности в одном, как это, ну и так далее, и так далее. Мы можем много-много вопросов. Библия нам не дает ответы на эти вопросы. Логика человеческая говорит так. Если я не попробую сам, не докажу, не разложу все по полочкам, я с этим не согласен. Я на этом убеждении не буду стоять. Но мы своей логикой не можем объяснить Бога. Мы ниже Его, Он нас превосходит. Вера говорит, даже не зная ответов на все эти вопросы, мне достаточно вот этого убеждения, а тут есть еще основания, почему я верю в Библию. Это уже библиология, да? Даже не имея ответа на все эти вопросы, я верю глубоко в Троицу, и я так понимаю Бога и буду это отстаивать. Часто христиане говорят, ну, в принципе, какая там разница, там Троица, не Троица, так оно или этак, в общем, неважно. Главное – любить Бога. Я люблю, и в общем, никаких проблем, а это уже богословские тонкости, это не нужно. Может быть, кто-то такой человек может прожить и даже любить Бога до конца своих дней и умереть с Господом. Но воспитав поколение следующее с таким понятием, что в принципе не важно, это все богословие, в общем, все окей, он воспитывает поколение, которое станет либеральным и уйдет от Господа. Что произошло с переменное отношение к Писанию в Германии, и потом мы сейчас пожинаем в мире плоды ужасного либерализма, когда люди называют себя христианами, такими не являются, сомневаются в чудесах Иисуса Христа, не верят Ему, подвергают святыни, истинные святыни библейские, подвергают сомнению. То есть, Когда мы думаем о своих убеждениях или о богословии, мы должны понимать одну вещь, что есть вот жизнь человека, вот она, например, вот в таких параметрах. И вот это есть верное богословие. А кто-то скажет, ну, я в некоторых вопросах не сильно там уж и буду, ну, так уже прямо придерживаться. Сотворил Бог за 6 дней или за миллионы лет, мне все равно, какая разница. Главное, что Бог сотворил. Но Писание, Бытие, 1 глава, очень ясно учит, что Бог сотворил. Почему мы переходим к тому, что, может быть, Бог все-таки через эволюцию сотворил? Потому что вот тут стоят эволюционисты, тут стоят атеисты, тут стоят образованные какие-то интеллигенции, и они говорят, ну это глупо верить, ну как такое может быть? Огромная, не то что Вселенная, весь космос, как это за такое количество времени может быть? Вы, христиане, глупцы. Мне как-то неудобно, что я перед миром глуп. Поэтому я хочу подстроиться, и я хочу сказать, ну, я верю, что Бог сотворил, но через эволюцию. То есть я как бы уже не угождаю богословию, я и миру не сильно-то угодил на самом деле, ну, как-то хорошо себя почувствовал. То есть почему происходит такой сдвиг от ясного истолкования Бытие первой главы к тому, чтобы сказать, что, ну, через эволюцию пускай, но Бог главное. Потому что это первый шаг к тому, чтобы угождать, к тому, чтобы считать, что наука должна доказывать Бога. Наука авторитетнее, чем Библия. Люди, там, интеллигенция, или там, они для меня важнее, чем позиция библейская. И это может быть маленькое отклонение. На протяжении жизни человека, вот это вот есть жизнь человека, это даже можно не заметить. Человек чуть-чуть отклонился. Но если мы посмотрим немножко дальше, то вот библейская позиция так, а не библейская, она стартует и стартует дальше. И через еще одну жизнь мы видим, что от позиции библейской до небиблейской люди уже уклонились очень-очень далеко. Это может быть поколение наших детей физических, которых мы родим. Это может быть поколение новообращенных, которых мы воспитаем в церкви, которые воспитаны на таких позициях, и потом на них кто-то влияет и тащит их еще дальше туда. Они не защищены, нет одной истины, нет ясности, нет твердого богословия в главных вещах. То есть я не имею в виду, что в самых есть тайна в Библии, мы не все можем объяснить. Но то, что мы должны верить, это должно быть глубоко и хорошо объяснено. И поэтому говорить, что мы можем, в принципе, не так важно, как я верю в Троицу, главное искренне молиться. Это важно. Может быть, вы и умрете в вере правильной, но вы будете родоначальником того, что какие-то люди далеко-далеко уплывут. Поэтому Писание нужно ценить, любить и бороться, и хранить его. Это очень-очень важно. За Писание нужно бороться. Мы провели с вами долго времени, исследуя Троицу, хотя все здесь верят в Троицу. И я уверен, что все могли бы показать несколько отрывков, которые бы подтверждали вашу веру в Троицу. Но мы исследовали это для того, чтобы мы могли твердо хранить эту веру, доказывать и передавать другим людям, а не просто, ну, ты искренне молишься, ну, нормально. Как бы об этом не нужно говорить, о богословии не нужно говорить. Давай про что-то более практичное поговорим, потому что богословие нам не нужно. Богословие влияет на всю нашу жизнь. Понимание, кто такой Бог, определяет очень сильно. Я приведу вам еще один пример. Я разговаривал с одним братом, он преподаватель в христианском учебном заведении, очень хороший брат, ревностный, умрет с Господом, я уверен, все нормально. Но когда мы говорили о роли Писания, и что только Писанием должна двигаться христианская жизнь, и ничем другим не должна заменяться, и о роли психологии, он говорил, ну, и он привел мне пример, ну, смотри, я вот разговаривал с одним мужем, который требует от жены интимной близости постоянно, и он вообще не смиряется, и он не угождает ей никак, и он не сочувствует, не поддерживает ее, не обращает внимания ни на здоровье, ни на что, и ему этой Библией мозги проели, бестолку вообще все было. Здесь вопрос, как ему Библию доносили. А я с ним сел и поговорил о физиологии и о психологии женской. И он раз и смирился. То есть поэтому говорить, что только Библия, а все исследования психологии, мы без них можем обойтись, это нехорошо. Это рождает законничество, рождает такую угрюмость веры, такую закостенелость, примитивизм. И поэтому нам нужно все-таки добавлять к Писанию мудрости какой-то такой, житейской хотя бы, если не психологии. На самом деле там это тонкое ответвление, в следующем поколении намного серьезнее будет проблема. В поколении, которое он воспитает, через 10 лет может быть уже серьезное отклонение у каких-то конкретных учеников, которые воспитаны на таком понятии, что Писание не может решить проблему гордости мужа. Оно как бы направляет, это хорошо, но нам нужно все-таки тут воздействовать получше. Это проблема. Поэтому мы боремся за богословие, мы выстраиваем ее здесь с вами для того, чтобы не впадать в такие проблемы. И для того, чтобы научиться Писание верно понимать и доносить. Чтобы действительно не быть зашоренными, которые знают два стиха и просто долбят кого-то этими стихами, не желая вникнуть и разобраться. Хорошо. Мы с вами сейчас вот что сделаем. Напишем тест. У каждого из вас есть такая бумага. Тест номер один по курсу теология. Напишите вашу фамилию, имя, отчество и тест по первой сессии по теологии. Это то, что мы проходили на конференции «Велик Бог наш». Это была первая сессия школы. И будет 10 минут на этот тест. У вас есть 2 минуты на каждый вопрос. Поэтому, кто медленно пишет, учитесь писать быстрее. В конспекты подсматривать нельзя. Цель теста такова. Вы проверяете себя, насколько вы в материале, насколько вы поняли, о чем мы говорили. Вопросы простые. Не нацеленные, чтобы подловить вас, а нацеленные на то, чтобы самые главные понятия вы понимали. Все, время пошло.